Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни» и снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях член Союза писателей, лауреат премии «Золотой Витязь», поэтесса Татьяна Маругова. Приветствую, Татьяна!
Здравствуйте!
Кому, как не поэту, знать о значении и силе слова? Так в чем она заключается, Татьяна?
Мы должны говорить о слове как о духе, как все-таки его духовная составляющая, а потом, наверное, и светская. Хотя это может существовать раздельно, но в то же время это как троица, да, единосущно. Два вот этих понятия. Потому что если бы вы пригласили к себе в студию филолога, то, конечно, филолог рассказал бы вам о слове, как там, о живой материи, о том, как к нему нужно относиться. Так как я человек все-таки верующий, и я всего лишь поэтесса, но не филолог, конечно, прежде всего я хотела бы сказать, что Бог есть слово. Бог есть слово, и, наверное, отсюда можно говорить обо всем остальном. У нас даже есть молитвы, когда вот мы молимся Богу, мы говорим ему: «Господи». А вы не замечали, что у нас есть такие молитвы, когда мы говорим в слове? То есть когда мы обращаемся к Богу: «Да не убо похитит меня сатана, их похвалится слове».
Слове, еже отторгнуть имя от твоей руки ограды.
И ограды, да. То есть представляете, как много. Это уже говорит о том, что энергия слова, сила там великая.
Слушайте, ну вы меня прям такой постановкой вопроса просто прибили к креслу, Татьяна.
Почему?
Это потрясающе. Нет, в хорошем смысле этого слова. Да, вы знаете, вот очень многие люди действительно в своей жизни не смотрят за своей речью, не смотрят за своими словами, что они говорят ближнему своему. Вот вы, как человек, который вот прям совсем погружен в эту тему, ее чувствует изнутри даже где-то, да? Вот что бы вы посоветовали людям даже в простой жизни, в обычной нашей, обыденной жизни?
Мы живем сейчас в такое время, когда роль слова гораздо сильнее, чем это было раньше. Конечно, мы можем вспомнить там Древний Рим, софистов, да, мы, конечно, можем вспомнить, насколько дар красноречия давал человеку и пропитание, и это было
влияние,
очень влияние,
власть.
Да. То есть в то же время были понятия ораторского искусства, но в основном это было красноречие, в основном у нас кто был оратор? Это священники, это были проповеди. Они несли, конечно же, добро, слово играла, да, роль большую, потому что оно использовалось для проповеди. Но смотрите, что происходит сегодня. Сегодня слово становится оружием. Сегодня слово становится такой манипуляционной основой сознания. Потому что, как бы ни выступали софисты или проповедники, у них не было такой аудитории.
И медийной сети.
Медийной сети, которая сегодня.
Согласен.
Значит, сегодня слово становится средством манипуляции сознания. И это очень опасно. И существуют предметы, существуют науки. Вот у нас была профессор Михальская, которая нам это все рассказывала в литературном институте. Очень интересно, что существуют определенные слова, которые вскрывают мозги. Слова, которые при частом употреблении могут определенным образом воздействовать на человека.
То есть типа 25-го кадра.
Вы же понимаете, что такое соцсети, что такое интернет, что такое вся эта информационная возможность, как можно доносить слово. И примером этому служит, уж простите, если я упоминаю, может быть, не к месту, я не знаю, как вы мне разрешите, эти майданы, болотные и так далее.
Я с вами абсолютно согласен.
Детям уже со школьной скамьи нужно объяснять, что такое информационные технологии. Детям нужно объяснять, что такое слово. Вот сегодня словом, как оружием, как инструментом нужно заниматься с детьми уже со школьной скамьи. Вот смотрите, что сейчас происходит среди детей. Очень популярно блогерство. Да, смотрите, есть блогеры популярные. Что смотрят эти дети? Ведь через этих блогеров, особенно многомиллионных, им можно в головы вложить все, что угодно. Поэтому они должны уже со школы понимать, что есть технология.
Ну да, отделять немножко смыслы
слушать,
от того, что
смыслы,
приходит.
Да. Как нужно слушать, как воспринимать информацию. К сожалению, вот мое мнение, это нужно обязательно детям преподавать. Потому что если мы детей не научим, нас, не дай бог, могут ждать подобные вот безобразия.
Татьяна, я вас слушаю, прям удивляюсь глубине и пониманию сути вопроса. Так все-таки вернемся к поэзии, ведь вы же у нас поэтесса. На ваш взгляд, насколько важно в современной вот этой словесной атмосфере детям приучить навык к хорошему слову? К слову возвышенному, к слову, которое действительно лечит душу, а не калечит?
Я бы ответила, вот, ну, как женщина, да, как православная женщина. Я считаю, что все, конечно, закладывается в семье. Родители должны с детьми разговаривать.
Читать на ночь?
Читать на ночь. читать хорошие стихи, читать сказки. Если лень читать, покупать
Это,
аудиосказки.
кстати, очень интересная мысль.
Да, аудиосказки. С детьми нужно разговаривать, чтобы они не ограничивались смс-ками,
Блогерскими фразами
блогерскими,
вот
да,
этими,
они
да.
должны разговаривать с родителями. И вот мне кажется, что привить вот этот вкус, наверное, к тому, что ты должен, как ты должен говорить, это закладывается в семье.
Ни для кого не секрет, что в современный язык, особенно молодежи, очень часто входят такие, знаете, новомодные понятия, заимствованные из других языков, в основном из английского. Вот на ваш взгляд, реальна ли опасность, знаете, создания такого коктейля, который потеряет свой истинный смысл и свою ценность, в том числе как народное достояние?
Хороший вопрос, потому что споры о слове, они были всегда. Споры о заимствованных словах вообще очень остро стояли в XVIII веке, в XIX веке. Это шишковисты и карамзинисты. Шишковисты, например, они считали, что ни в коем случае нельзя никакие слова из других языков прививать в наш богатый, красивый русский язык, в котором все есть. Карамзинисты, они считали, что если у нас есть вкус, чувствительность к красивому слову, то, конечно же, они были за то, чтобы мы прибрали французские слова. Очень много слов Карамзин новых ввел, всяких чувствительных в язык. Ну, может, много это не знаем, но это, наверное, филологи об этом интереснее расскажут. Эти споры в свое время закончил Пушкин. Он сказал, что все должно быть в меру. Все должно быть соразмерно, и во всем должен быть правильный вкус. Он победил, конечно же, в этом вопросе. И мое личное мнение, что есть слова, которые нам пригодятся из иностранного языка, а есть слова, которые наш могучий, живой, красивый язык выплюнет, как ненужный ссор. Дело в том, что нельзя недооценивать язык как какую-то вот духовную субстанцию. Это абсолютно живой и сильный организм, и он
Точно.
существует сам по себе. И он сам решит, что ему надо, а что ему не надо. Например, в соответствии с современными условиями мы чувствуем, что вот здесь чего-то не хватает, то наш язык это слово зацепит, но он мало того, что его зацепит, он еще его чем-нибудь
Окультурит.
наполнит, да,
Да.
семантически,
Да.
он что-то так там прибавит, и это будет уже фактически наше слово, и оно не навредит. Я сейчас постараюсь привести примеры. А такие слова, например, как толерантность,
Толерантность,
да, я
да,
думаю, он выплюнет.
толерантность,
Сейчас,
да.
через какое-то время, вы его вообще больше никогда не услышите, потому что это абсолютно чуждое нам слово. Здесь хорошее слово терпимость.
Терпимость.
Терпение. Ну ты потерпи, дорогой, Бог терпел и нам велел, да, ну какие-то же пословицы народные. И вот это слово и человек поймет, и ребенок поймет, и мы понимаем, что от нас хотят. Но что такое толерантность? Вот поверьте, это слово выплюнут. Например, слово гаджет – отличное слово. Почему? Потому что он гаджет.
Гаджет,
Понимаете?
да,
Оно
гаджет.
останется, это слово, его никуда не денут. Оно, конечно, полезное, я тоже бывает
Я
полезен.
его потребляю именно в этом контексте,
Конечно, но он
гаджет.
гаджет, но вот эти все штучки, которые нам полезны, но все-таки они и вредны, да, для где-то там, для сознания, для общения с нашими детьми, вот он останется гаджетами. Или, например, киллер и убийца. Вот как вы думаете, почему человек русский сохранит киллер и убийца одновременно? Но я вам сама отвечу, потому что киллер – это профессия. У нас никогда такой профессии не было. Мы не можем сказать, он убийца, и это слово, оно не несет ни контаминацию,
Ну
ничего
да, это
такого.
больше нравственная
Это
категория, больше
все-таки
такая,
убийца. Но
да.
если мы говорим о профессионале, мы говорим, он киллер. Да это не наше, это чуждое. Поэтому киллер останется как просто определение профессии человека, который убивает. Это хороший пример. Почему я считаю, что нельзя здесь насиловать язык и нельзя нам говорить, сие есть плохо и все выкинем, иначе мы в шишковистов, да, превратимся и будем говорить архаизмами. Вот смотрите, если бы, например, не литературные споры, то в наш язык не вошли бы такие слова, как библиотека. Мы бы не говорили, мы бы говорили книгохранилище. Но все-таки библиотека как-то вот, ну, красиво. Ну, книгохранилище немножко как-то занижает, да? А вот библиотека,
Ну
это вот
да, вроде там
библиотека.
ничего нет плохого так,
Ничего нет плохого.
да.
Потом смотрите, такие слова, как анатомия, да? Но давайте мы будем говорить трупоразъятие. Вот представляете, вот это слово. Язык сам решил, что он оставит, а что он выплетит. Вот поэтому, конечно, недооценивать наш язык нельзя. Но я считаю, у меня есть мнение, что страшнее для русского языка за его историю были насильственные реформы, такие как Петр проводил, особенно после революции. Вы знаете, я не буду очень много здесь полемизировать, да, вы знаете, да, какая чудовищная реформа, что вообще творили с русским языком, а достаточно одного примера. Вот вы представляете, задумайтесь, зачем нужно было революционерам убирать приставку «без». 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 Понимаете, Рогатова всунули во все слова. Смотрите, страстный. Не безстрастный, то есть он без страсти, а бесстрастный.
Совершенно противоположный смысл.
Бесподобный. Без там и так далее, вы можете сами примеры. Вы представляете? И скажите, что это было сделано случайно.
Ну, это как раз и есть вот тот пример манипуляции и насильственного насаждения определенных смыслов.
Да. Совершенно верно. И вот мое мнение в завершении, что, конечно, это гораздо опаснее, это насильственные реформы, чем дайте возможность языку просто. Не переживайте, не расстраивайтесь. Дайте ему возможность самому переработать и оставить то, что ему нужно, и выплюнуть то, что ему не нужно.
Вы знаете, Татьяна, а вот для нас, для самих людей очень интересно, ведь мы вроде говорим о важных вещах и понимаем эти важные вещи, а когда касается нашей практической жизни, как-то мы думаем, ну вот, а я-то вот могу пользоваться словом «ОК» там, да? Вы знаете, я себя ловлю на мысли о том, что я уже стал менять на слово «хор». Я прям так даже...
Андрей, я каюсь, но я так часто это «ОК» употребляю, вот, особенно в смс-ках, потому что это быстро.
Быстро?
В жизни я никогда этого
но
не делаю.
Но когда я стал над этим задумываться, я стал писать «хор».
Вот я заметила какую вещь интересную, наверное, вы тоже, что культура смс-общения, она вообще другая. Это уже создается определенно новый язык. Это такой, язык смс.
Такой вот, знаете, очень-очень вот, четко ранжированный,
я не знаю,
такой дозированный.
Вы меня простите, я все-таки литератор, но мне хорошо такие вещи говорить. Но вот, например, вот это вот слово, которое пишут целиком, «ржу не могу», но оно вошло уже, все. Вот вы никогда не видели?
Я не, нет,
да
я
вы
не
что? Вот это ужасное, конечно, слово, но вот его так часто употребляют именно в смс-ках. Его никогда не употребляют в разговорной речи. Но в смс, когда ты хочешь отправить смешную картинку, отправляешь вот это «ржу не могу», причем целым словом пишут отдельно, без пробелов.
Без пробелов, да.
Я говорю о том, что сейчас рождается культура письма вот этих вот смс-ов. Язык гаджетов. Вот что такое язык, вот на мой взгляд. Мы знаем изучение святых отцов, что у каждого человека есть ангел-хранитель, да? Но мы знаем также, что у каждой семьи тоже есть ангел-хранитель, то есть вот который хранит этот род. И мы знаем также, что у каждого народа тоже есть ангел-хранитель. Я бы провела такую вот параллель, что одним из ангелов-хранителей нашего народа, вообще любого народа, является его язык. И если с этим языком что-то делать или рабски подражать другим языкам, не просто, вот мы сейчас заговорили с вами о заимствованных словах, а если не о заимствованных, а поклонении, например, другим языкам и презрение к своему языку, то это очень опасно. Я сейчас подведу к школе, вы поймете, почему я это говорю. Вот смотрите, что произошло, возьмем ту же самую Францию, да, того же самого Онегина, французский язык. Она по-русски плохо знала. Вы представляете, что творилось? Татьяна Ларина по-русски плохо знала. Пушкин, когда пишет ее письмо, он же переводит ее французское письмо на русский язык. И это было таким бичом тому времени, это поклонение всему французскому.
Да, кстати,
если вы
во
знаете,
всех сферах жизни.
Во всех сферах. Если вы знаете, что, например, если человек знает французский язык, его принимали в любом дворе. То есть это был такой желанный, как же он знает, гувернанты, учителя, все были французские. То есть было такое рабское поклонение
была
французскому
система
языку.
Приоритетов.
Вот смотрите,
есть,
к чему это
да.
привело. К чему это привело, вы мне скажите.
Привело это к тому, что стало свое забываться, попираться в угоду
Давайте
тому,
я вам
что...
скажу. К тому, что пришли французы и показали...
В 812 году.
812 год. Знаете, есть одна мудрость. Кто к чему прилепится, тот тем и накажется. Вы представляете? Ну, хотели,
это, кстати, исторически очень часто повторяется.
Я вам сейчас еще пример приведу.
Да.
Подождите секунду, подведу сейчас.
Из Германии тоже самое.
Дальше у нас все, французы плохие. Пошла мода на немецкий язык. Немецкие гувернанты, немецкие врачи. Все немецкое самое лучшее. Все говорили по-немецки. Что происходит? две немецкие войны, да? Кто к чему прилепится,
Да,
тот... Это
интересно,
очень интересная,
интересно.
глубокая мысль.
Это прям очень
Да,
серьезно.
и смотрите, что происходит сегодня. У нас в школах убирают русский язык и вводят дополнительные уроки английского языка. Зачем? Я думаю, что очень похоже на то, что кому-то надо, чтобы мы знали язык хозяина. Мы должны знать язык только для того, чтобы наши дети могли приехать за границу, объясниться, изъясниться. Но ни в коем случае нельзя допускать того, что мы английский язык, не дай бог, знаем лучше, чем мы знаем русский.
Замечательно, Татьяна, вы знаете, я, наверное, пожалуй, сделаю такую небольшую паузу. Давайте мы послушаем фрагмент стихов, ваших стихов, и затем продолжим наш разговор.
Тоской удушливой гонима я забрела старинный храм, где горний мир необозримый моим представился глазам. Свечей приятное мерцание и запах ладана густой. И я как будто на свидании с моей бессмертной душой. Мне не сдержать ее молений и слез горючих золотых. В миру ей нужно наслаждений, здесь отрекается от них.
Вы, общаясь в своей среде, среди поэтов, среди людей искусства, возвышенных персон, наталкиваетесь ли на какое-то недопонимание, в том числе и по поводу вашего творчества? Есть ли какие-то упреки, может быть, знаете, кто-то, вот, так сказать, вас в чем-то упрекает? Так,
да.
Серьезно, что вы не в тренде моды современной.
Да, большое спасибо вам за этот вопрос, конечно. Так как я еще и продолжаю учиться в литературном институте, до сих пор. Ну, это такое образование. Я посещаю цех поэтов, так называемый. Да? У нас есть литературное занятие. Насколько мне силы Господь даст, я не брошу. И, конечно, я сталкиваюсь с этим, но и не только там. Меня очень часто обвиняют в том, что я в своей поэзии пишу не так, как сегодня пишут. Мне говорят, да ты из другого века. Тебя
вот
вообще
так,
здесь
да?
быть не должно. Ты вообще пишешь неправильно. Современный язык, он не такой. Ну, уже что у нас, постмодернизм, да еще не пойми, что уже сегодня происходит, и вообще в какую стадию мы входим, непонятно, да? Когда кругом черные квадраты и так далее. То есть так не пишут. Меня в этом обвиняют. Это как раз о присутствии архаизмов. Я могу использовать такие слова, как «одеть плесниться не пристало». Ну, вы никогда не поймете, о чем я сказала, да, если вы не знаете. Но откройте словарь, чтобы плесницы, туфли, да, одеть плесницы. Это была такая фраза «умереть», одеть плесницы. Ну, пусть прочитают мои стихи и обратятся к словарю, там, к интернету и посмотрят, что это. Но не только это. Я могу, например, написать «и не часо же», понимаете? То есть я использую архаизмы. И я считаю, что, в принципе, это неплохо. Я все равно как могу, я вот, может быть, что-то малое, наш язык церковно-славянский, я его трансформирую в свои стихи.
Вы знакомите молодежь с этими
Знакомлю.
Вещами?
Пусть они откроют, пусть они посмотрят, пусть это сохранится. И я думаю, что это все-таки мой язык, это язык богослужебный. Я думаю, это очень неплохо использовать его в творчестве.
Я вас искренне благодарю за то, что нашли время приехать к нам на программу. Желаю вам помощи Божией во всех ваших трудах и начинаниях, Татьяна.
Спасибо вас, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была член Союза писателей, лауреат премии «Золотой Витязь», поэтесса Татьяна Маругова. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!